добрую субботу, дорогие друзья. Это «Эхо Москвы», программа «Время», «Время Белковского». С вами в студии Станислав Белковский. Сенсация недели. Наконец, определен механизм эффективного противодействия коронавирусу SARS-CoV-2 и заболеванию COVID-19. Это курение. Согласно новейшим статистическим данным, которые опубликованы в самых разных источниках, курильщики заражаются коронавирусом SARS-CoV-2 неизмеримо реже и в менее острых и тяжелых формах, чем люди, которые не употребляют табак, не курят табак. Например, исследователи французского института Луи Пастер, я цитирую, поскольку, вы знаете, нас часто упрекают, и меня в частности, что мы выдаем свои, преподносим свои субъективные суждения вместо ссылок на оценки профессионального сообщества, вирусологов, эпидемиологов, врачей общего профиля. Нет, у нас все ходы записаны, как говорилось в известном научном трактате. Так вот, исследователи французского института Луи Пастера выяснили, что в группе из 350 тяжелых пациентов с коронавирусом, курящим оказались только 4,5%. Значительно меньше, чем в популяции, где их число приближается к 50%. Daily Telegraph опубликовал статью с заголовком о том, что курильщикам везет в 4 раза больше, чем некурящим. То есть они болеют, заражаются коронавирусом в 4 раза реже. В серьезном научно-медицинском журнале JAMA опубликовано исследование, согласно которому некурящим среди тяжелых больных COVID-19 было 80 и остается 4%. В газете МК приводится показания, не побоюсь этого слова, московских врачей. Например, сосудистого хирурга Армана Азаряна, который вместе с коллегой Артуром Юсуповым практически одновременно заметили странную вещь. Наши пациенты с COVID-19 и соответствующей пневмонией ведут себя как-то странно, лежат мирно в палатах, на лифтах никуда не ездят, укромных мест не ищут, и главное, в палатах не воняет табачным дымом. Ну, то есть, курящий же пациент всеми правдами и неправдами, если только он не при смерти, несмотря ни на какие запреты, находит способ покурить. В результате выяснилось, что из 130 пациентов лишь 11 курят или были курильщиками. 8,4%, в то время как в России 22,5% людей курят ежедневно. Что-то есть. Такое у нас в отделении два врача не заболели, и оба единственные курят, подтверждает сосудистый хирург госпиталя ветеранов войн Илья Кустов. Наконец, представители медицинского сообщества сообщили, что провинция Ухань в Китае, откуда, как считается, родом коронавирус, самая курящая в Китайской Народной Республике. Поэтому из этого следуют далеко идущие не только санитарно-эпидемиологические, но и политические выводы. Во-первых, как выяснилось, курить не только вредно, но и полезно. И показала нам эта эпидемия коронавируса COVID-19. Вполне возможно, что после окончания острой фазы эпидемии в глобальном масштабе начнется бум табакокурения. Вновь разрешат курение в закрытых помещениях, заведения общественного питания, конечно, при сохранении вновь вводимых норм социального дистанцирования. То есть там, где было 30 столиков, в ресторане будет 10, и все будут сидеть на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга, зато курить. Ну, собственно, в такой ситуации курение не так страшно, правда, потому что, во-первых, курят все, во-вторых, сидят друг от друга довольно далеко. А если ты сам отравляешь себя табаком, то не так ли уж важно, как близко к тебе сидит ближайший курильщик, хотя долго существовала вера в то, что пассивное курение страшнее активного. Я, впрочем, не могу под этим подписаться, я никогда в жизни не курил, врать не буду. Мы обсуждали, да, собственно, скорее всего, курение разрешат и в самолетах. Сейчас в мировом сообществе идет обильная и обширная дискуссия на тему, как авиакомпании должны гарантировать, подчеркивает глагол гарантировать, своим будущим пассажирам, когда авиасообщение возобновится. А возобновится оно явно не раньше середины лета, даже в самых скромных формах. Середина лета, дай бог, текущего 2020 года. А то ведь можно и сглазить. Лето бывает, возможно, будет и в 2021 году. Как гарантировать, что ни один пассажир самолета не инфицирован вирусом SARS-CoV-2, то есть COVID-19. Вот это надо гарантировать. Да? Может ли авиакомпания гарантировать, что у никого нет взрывчатки на борту, что никто не болен тяжелым психическим недугом и может зарезать ближнего своего, включая пилота и стюардов? Нет, этот вопрос никогда не стоял. Для этого, собственно, существует, правда, новейшая система безопасности, внедренная после терактов 11 сентября 2001 года, но и они срабатывают не всегда. Я думаю, что если разрешить курение в самолетах, то, соответственно, люди не курящие, то есть более всего подверженные коронавирусу, просто не полетят. останутся одни курильщики, они будут себе курить, и никакой опасности вирус COVID-19 представлять уже, вирус SARS-CoV-2 представлять уже не будет. На днях мы обсуждали эту тему с великим Александром Глебовичем Невзоровым, который хорошо известен аудитории «Эхо Москвы», как, впрочем, и всей России, и практически всему миру. И, собственно, у Александра Глебовича практически нет вредных привычек, но он курит. Хотя, как мы теперь видим в условиях и на фоне эпидемии, это не вредная, а полезная привычка, о чем он сам всегда и говорил, кстати. И как это очень часто бывает с Александром Глебовичем, оказался прав задолго до того, как эту точку зрения поддержало человечество в целом. И сейчас ведутся переговоры о том, что Александр Глебович Невзоров станет послом, или, как принято говорить, амбассадором, ну, принято говорить, в гостинах, ведущих гостиных Москвы и Санкт-Петербурга, амбассадором Всемирной организации здравоохранения по популяризации курения как способа борьбы с коронавирусом. Кстати, можно предположить, что и алкоголь по-своему полезен, и его роль в жизни человека будет переоценена в связи с нынешней эпидемией. Да? Потому что когда человек пьет, особенно пьет серьезно, в запойном формате, он, как правило, не обращает внимания ни на какие симптомы заболеваний, связанных с коронавирусом, не обращается к врачам и тем самым не нагружает собой систему здравоохранения, которая полностью должна быть отмобилизована только для одного – борьбы с коронавирусом и госпитализации любых людей, у которых есть симптомы коронавируса. А, как говорят нам врачи, симптомами коронавируса может быть все. Вплоть до чесотки за левым ухом. И вообще складывается впечатление, что кроме коронавируса уже болеть нечем. Как минимум в нашу эпоху эпидемию, пандемию коронавируса сравнивают с мировой войной. На мой взгляд, это сравнение несколько дерзновенно, потому что все-таки в мировых войнах погибали десятки миллионов людей на фоне жесточайших разрушений, и чего в условиях пандемии мы не наблюдаем. Но война так война. Сладостно и почетно умереть за Родину, и чувствуется, что сладостно и почетно умереть именно с коронавирусом. Все остальное не важно. Если ты помер от инфаркта или инсульта, потому что тебя не смогли положить в больницу, ибо все больницы переполнены зараженными, инфицированными коронавирусом, или просто скорая не приехала, потому что на тебя всем наплевать, если только ты не коронавирусный больной. Это позорно в наше время. Поэтому хочу напомнить известный анекдот о том, как умирает звериный антисемит и перед смертью просит родственников исполнить его последнее желание. Он хочет принять иудаизм, сделать обрезание. Родственники не понимают смысл этого шага, но делают все, что их просит умирающий. И потом, уже перед самой смертью, перед тем, как испустить дух, герой анекдота говорит: ну, слава богу, одним евреем меньше стало. Поэтому мне кажется, что нужно внедрить коммерческую, а может быть даже и социальную, бесплатную, за счет государства услугу, инфицирование коронавирусом перед смертью. Если ты чувствуешь, что умираешь от рака или чего-нибудь еще, ты обязательно заразись коронавирусом, потому что иначе твои потомки не смогут тобой гордиться. Ты не стал жертвой этой страшной пандемии, смертность от которой, впрочем, по-прежнему значительно ниже, чем от других традиционно известных человечеству болезней. Например, как сообщила на днях на этой неделе газета «Гардиан» со ссылкой на результаты официальных исследований проблемы, примерно 1 400 000 человек в мире могут умереть дополнительно от туберкулеза из-за ограничительных мер, введенных в рамках борьбы с распространением COVID-19, то есть из-за карантина. Формального, как во многих странах мира, или неформального, то есть фактического, как в России. Исследование было проведено партнерством «Остановить туберкулез» STOP-TB Partnership вместе с Имперским колледжем Лондона, тем самым, где трудится основной идеолог пандемии коронавируса Нил Фергюсон, и университетом Джона Хопкинса, на сайте которого публикует самая оперативная статистика по жертвам пандемии. И в исследовании отмечается, что в период с 2020 по 2025 годы у 6,5 миллионов человек разобьется туберкулез, и, собственно, это ухудшит ситуацию в этой области до показателей 5-8-летней давности, потому что все забыли про туберкулез вообще. Сейчас в процессе разработки 2-3 потенциальных вакцины. Нужно к 2027 году вакцинировать 500 000 000 человек от туберкулеза. Но все заняты только коронавирусом, заболеванием которому 120 дней, и против которого в разработке уже находится порядка 100 вакцин. Поэтому от туберкулеза может помирать смело. Никто карантин вводить не будет. Никто не будет вводить карантин из-за рака, из-за которого умирают миллионы людей ежегодно. Да ничего, это все пожалуйста. Это грязная смерть, на которой правительство концентрироваться не будет. А вот авиакомпании должны гарантировать, что ни один человек на борту не инфицирован коронавирусом. При том, что сама система тестирования дает сбой. Очень часто инфицированный коронавирусом SARS-CoV-2 считается здоровым, чистым и наоборот. Поэтому курение, только курение и еще раз курение. Правда, во времена моей молодости, которые были, правда, уже давно, когда об ужасах пандемии, сопоставимых с двумя мировыми войнами, никто ничего не слышал, считал, что курение ведет к раку легкого. Ну и пусть себе ведет. Главное ведь не умереть от COVID-19. Кстати, чувствую себя социально безответственным элементом, что я никогда в жизни не курил. Это увеличивает вероятность, что помру я все-таки от коронавируса. И могу даже инфицировать кого-то перед смертью, а от рака легкого, не заразного, не помру. Безответственность, согласен. Эпиграф. Сегодня 9 мая. День Победы. Победа советского народа в Великой Отечественной войне. И я хочу прочитать лучшее, на мой взгляд, стихотворение о войне и победе, которое когда-либо было написано по-русски. Борис Слуцкий. Давайте после драки помашем кулаками. Не только пиво раки мы ели и лакали. Нет, назначались сроки. Готовились бои, готовились в пророки. Товарищи мои, сейчас все это странно, звучит все это глупо. В 6 соседних странах зарыты наши трупы. И мрамор лейтенантов, фанерный монумент, венчанье тех талантов, разгадка тех легенд. За наши судьбы личные, за нашу славу общую, за ту строку отличную, что мы искали ощупью, за то, что не испортили ни песню мы, ни стих. Давайте выпьем, мертвые, за здравие живых. Борис Слуцкий, 9 мая. Бесплатные вопросы. Как вы знаете, мы еженедельно отбираем эти вопросы, и 2 лучших, рубиновый и бриллиантовый, получают ответы непосредственно от меня в нашей программе. Андрей Бирюков, предприниматель из Москвы. С удовольствием читаю ваш телеграм-канал. Спасибо, спасибо вам. Напоминаю, что эксклюзивный телеграм-канал «Белковский» – это информационный спонсор программы «Время Белковского» на Эхе Москвы. Поэтому призываю всех читать его и подписываться на него. В связи с этим вопросом, существует ли список СМИ, которым вы доверяете полностью? И как вам удается фильтровать такую массу информации? Если да, есть ли у вас команда и как вы все вместе взаимодействуете? Вопрос по заявленной теме передачи. Какой эпизод Великой Отечественной войны, по вашему мнению, стал той точкой невозврата, после которой вопрос нашей победы в войне был уже вопросом времени? Начнем с конца. Я думаю, что это была Сталинградская битва. Я здесь не оригинален и не будучи историком сегодня, хотя я уделю внимание некоторым аспектам и вопросом Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Да, я знаю, что это не одно и то же, тем не менее, перечисляю через запятую. Я не хочу углубляться в разные исторические доктрины и трактовки, которых существуют сотни. Мы поговорим о чем-то другом сегодня в этом контексте. К тому же, понимаете, в любом большом предприятии, особенно таком роковом и смертоносном, как война, понятие точки невозврата очень относительно. Ведь осенью 1941 года было совершенно очевидно, что Германия выиграла войну Советского Союза, и Иосиф Сталин, наш великий генералиссимус, светочий символ всех наших побед, как многие считают, был готов к капитуляции, в том числе к сдаче определенных территорий, как минимум тех, что были получены Советским Союзом по пакту Молотова-Риббентропа, к сдаче всех евреев и так далее. Но потом что-то случилось, что-то перемкнуло. Остервенение народа Барклай Зимайль, русский бог, как сказал Александр Сергеевич Пушкин про другую войну. И немцы не взяли Москву. Так что в войне окончательный перелом наступает тогда, когда ты уже водружаешь свой флаг над резиденцией первого лица противника. И надо сказать, что войны заканчиваются по-разному. После того, как император Наполеон Бонапарт выиграл битву при Аустерлице и вошел в Вену, то с поверженным императором Австрии Францем II они пошли в оперу. Интересно, правда, да? Вот, допустим, входит Сталин в Берлин условно и с мертвым Гитлером идет в оперу. А в Китае, например, когда один удельный князь побеждал другого, то семья побежденного подлежала уничтожению в 3 поколениях. Престарелые родители, собственно, горизонтальная линия, сам побежденный, его братья и сестры, и все дети вплоть до грудных младенцев. Это называется китайская модель. Обращение с человеком и семьей. Всем адептам китайской модели, которые считают, что она была бы оптимальной для России после распада Советского Союза, посвящается. Что касается доверия к СМИ. Разумеется, репутация средств массовой информации у всех разная. И заслуживают они доверия в разной степени. И есть профессиональный подход. Ты разбираешься в какой-то отрасли и можешь оценить, насколько то или иное средство массовой информации адекватно транслирует информацию из этой отрасли. Например, ты эпидемиолог и вирусолог, и понимаешь, правда, качественную информацию тебе дают о сегодняшней пандемии или нет. Но я дилетант. Я когда-то был профессионалом, недолгий период своей жизни, когда работал системным программистом, тогда я был узким специалистом в определенной области. С тех пор никогда. Я всегда работал на стыке различных дисциплин и, пытаясь сочетать системный подход с интуицией, искал правильные решения дилетантского уровня. Собственно, политикой, политические решения должны управлять дилетанты. Политические решения – удел дилетантов. Никогда важнейшие решения, касающиеся судеб стран, народов и человечества, не должны становиться достоянием узких специалистов, которые подобны флюсу. Потому что всякий узкий специалист – заложник своей теории, своего подхода. Многие сегодня считают, что коронавирус – это единственное страшное, что есть для человечества. А вот Международная Всемирная Организация Труда сообщает нам, что из-за карантина, введенного в условиях коронавируса, потеряет работу 1 600 000 000 человек по всему миру. И даже если 0,1% от этого 1 600 000 000 умрет от обострения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, депрессии, в результате самоубийств, порожденных в том числе всеми перечисленными заболеваниями, то это гораздо больше, чем количество глобальных жертв от карантина. Мы еще вернемся сегодня к этому обсуждению. Но дилетант более предрасположен к многофакторному анализу, к черпанию неких готовых знаний из разных дисциплин. Так я оцениваю средства массовой информации, которые сами по себе не являются научными источниками, делаются тоже дилетантами. Поэтому как не нужно возводить на пьедестал и объявлять пророками узких специалистов, они могут быть очень правы в своих конкретных областях и могут быть очень неправы, когда речь идет о стратегических решениях, затрагивающих судьбы миллионов и миллиардов людей. Так не нужно и гиперболизировать средства массовой информации. Не будем забывать, что одна из важнейших функций средств массовой информации – это развлечение человека. И феномен медиократии связан с тем, что в какой-то момент человеческой истории и журналисты, и редакторы, и владельцы средств массовой информации вдруг ощутили себя кем-то вроде религиозных лидеров, которые сообщают необходимые и неизбежные для человечества постулаты. Это не так. Не будем ничего преувеличивать. Средства массовой информации – это только средства массовой информации. Не меньше, но и не больше того. Благодаря тому, что существуют свободные СМИ, такие как «Эхо Москвы», мы с вами сегодня разговариваем. Выступаю ли я в роли Папы Римского, который объясняет вам, как жить, и обладает монополией на истину? Ни в коей степени. Поэтому с осторожностью относитесь ко всему, что сообщает вам СМИ, в том числе в том, что сообщает вам программа «Время Белковского». Она, безусловно, может по самым разным вопросам ошибаться. И фильтрую я информацию, исходя из моих представлений о том, что может быть достоверным, а что нет. В этом смысле я хотел бы поделиться своим опытом работы с так называемыми источниками. Существуют всякие конфиденциальные источники, которые сидят, например, в Кремле или неподалеку от него, или в других властных структурах, или в руководстве крупных корпораций. И в силу иронии моей биографии я взаимодействовал с этими источниками на протяжении ряда лет. И когда я был юн, скажем, в ранней молодости, я всегда был заворожен теми источниками, которые приглашают тебя в комнату отдыха, наливают дорогой коньяк и по большому секрету рассказывают страшную тайну. Например, что Владимир Путин завтра умрет от туберкулеза или коронавируса COVID-19. И ты, воодушевленный доверием, которое оказал тебе источник, идешь и разносишь по Москве нет не коронавируса, а эту информацию. После чего тот же самый источник докладывает спецслужбы и в Кремль о том, что вот Белковский распространяет такие слухи. Хорошо ли это? То есть тебя специально подставили, использовали в качестве орудия распространения вирусной информации. Так бывает нередко. Поэтому каким бы высокопоставленным ни был источник, как бы он ни надувал щеки, какими бы регалиями ни был наделен, сколько бы звезд ни было на его погонах, будьте всегда осторожны с такой информацией. Вас могут специально разводить, или для того, чтобы подставить вас, или потому что источник сам не вполне владеет информацией, разводит его. Всегда нужно задавать себе вопрос, откуда это в принципе может быть известно? Во-первых. Во-вторых, какая мотивация сообщать тебе, человеку внешнему по отношению к властным структурам, эти страшные тайны. И вот когда ты можешь ответить на эти вопросы, тогда ты можешь отфильтровать те потоки информации, которые поступают тебе, казалось бы, из очень заслуживающих доверия источников. Если же говорить о государственном аппарате, то, как правило, максимум достоверной информации скапливается на среднем уровне. Не на уровне больших политических начальников, которые говорили специально тебя разводят с целью распространения дезинформации в максимально широком объеме или сами не представляют, о чем говорят. Поскольку у них нет культуры работы с информацией. В среднем звене, как правило, самые достоверные данные присутствуют, и призываю в этом смысле работать больше со средним звеном. Бриллиантовый вопрос сегодня от Анатолия Александровича Васильева, физика из Москвы. Эпидемия бубонной чумы, черная смерть, ознаменовала конец целой эпохи. В Италии, и не только в Италии, замечу, ее влияние было глубоким, привело к широкомасштабным социальным, экономическим, культурным и религиозным изменениям. Эти изменения прямо и косвенно привели к возникновению эпохи Возрождения, одной из величайших эпох искусства, архитектуры и литературы в истории человечества. По мнению некоторых историков, эпидемия гриппа испанки послужила толчком к возникновению фашистских и нацистских режимов в Европе. Есть ли основания предполагать, что нынешняя пандемия приведет к тектоническим сдвигам в мировом порядке или, как полагают консерваторы, все вернется на круги своя? Уважаемый Анатолий Александрович, уважаемые наши слушатели и зрители, мы говорили уже об этом в предыдущих выпусках. Да, конечно. Независимо от того, является ли COVID-19 столь смертоносным, как говорят COVID-оптимисты, притворяясь COVID-скептиком, пандемию страха и паники удалось создать. Удалось остановить человечество в результате карантина на несколько месяцев. И в значительной степени экономическую активность, и взаимодействие человека и природы, что позволяет оценить степень и уровень реального антропогенного воздействия на природу. Ну, мы знаем, что есть точка зрения, согласно которой человек всерьез влияет на природу своей повседневной активностью, с чем связано глобальное потепление. Есть точка зрения, что глобальное потепление и похолодание никак не зависит от активности человека, и любое извержение вулкана где-нибудь в Исландии может серьезнее повлиять на, скажем, перепады температур, чем вся активность человека. Вот летом мы узнаем, оценим, как критический спад человеческой активности повлиял на взаимодействие человека-природа. Но то, что это взаимодействие не будет прежним, уже очевидно. Кстати, недавно Соединенные Штаты Америки просили Китай, очень вежливо просили, все-таки закрыть рынки диких животных, где продаются те самые летучие мыши с коронавирусом. На что Китай также вежливо ответил, что никаких рынков диких животных на его территории нет. Что называется, каков вопрос, таков ответ. Китай, конечно, весьма убедителен, и мы верим, что никаких рынков диких животных на его территории в таком уважаемом государстве, в такой стране быть не может. И пандемия страха и паники, завуалированная под эпидемию коронавируса, поставила вопрос, на который давно надо было отвечать, только все силы не хватало даже их рассмотреть. Например, о новой урбанизации, о том, что действительно мегаполисная культура, если не исчерпала себя, то обнаружила свои очень слабые стороны. И огромное количество зараженных, инфицированных и умирающих от эпидемии и в Москве, и Нью-Йорке, в классических мегаполисах, об этом свидетельствует. При том, что Москва и Нью-Йорк – это очень разные города, но черты мегаполисной культуры у них общие и единые. Значит, человечество будет перебираться из таких мегаполисов, не обязательно в сельскую местность, но в нее тоже. Соответственно, интерес к новому экологически чистому сельскому хозяйству будет высок, как никогда. Рассуждений-то было много, что все это нужно человеку и человечеству. Только человечество не принимало никаких решений с этим связанных, вот теперь будет принимать. И, конечно, нужна новая урбанизация, то есть строительство новых городов, состоящих уже не из гигантских небоскребов-человейников с высочайшей плотностью населения в целом, а с относительно низкой плотностью населения. Мы говорили уже о новой философии старости и неизбежности ликвидации домов престарелых, которые фактически являются предбанниками кладбищ, поскольку с тех пор, как человек оказался в доме престарелых, его жизненное задание уже исчерпано и прекращается его энергетический обмен с молодыми. Значит, он так или иначе на пороге смерти. Именно поэтому почти половина смертей от эпидемии коронавируса во Франции, Италии и Бельгии, особенно в Бельгии, это дома престарелых. Да, собственно, и в Швеции смертность от коронавируса выше по сравнению с соседними странами. Не только потому, что там введен мягкий карантин, а в мягком и жестком карантине мы еще поговорим. То есть там не введен карантин в нашем понимании этого термина. А потому что в Швеции больше домов престарелых, культуры домов престарелых, чем в сопредельных странах. И больше, конечно, гостей страны из... особенно из стран Африки, и структур типа гетто, где эти люди концентрируются. Что же является частью мегаполисной культуры, не случайно тоже, как и в России, большая часть заражений и смертей приходится на Москву, так и в Швеции, на столицу Стокгольм. То же самое относится, поэтому до дома престарелых надо будет ликвидировать и вернуть стариков в обычную жизнь. Вообще человек не должен быть старым, пока он жив. Он не должен быть официальным стариком. в связи с этим вспоминается Дональд Трамп, 45-й президент США, который, когда его в очередной раз обвинили в том, что он полный идиот, но он сказал, что, знаете, я единственный человек в американской истории, кто в 70 лет стал президентом с первого раза, и он прав. Да, Рональд Рейган еще стал президентом в 70 лет, но не с первого раза. Он участвовал до этого в четвертьфинальном и полуфинальном забегах. Надо менять пенитенциарную систему. Должны быть ликвидированы нынешние системы тюрем и колоний. Вообще нужно перестать приговаривать людей за нетяжкие преступления к тюремному заключению. Больше практиковать домашний арест. Собственно, карантин показал, что домашний арест выносится тяжело, но в целом терпимо для человечества. Будет и далее снижаться доверие человека к государству. Потому что нынешняя эпидемия показала, что государство далеко не всегда может вынести бремя ответственности за гражданина. То есть прав-то себя оно требует много. И возможности контролировать человека требует все больше и больше. Как, например, в Москве, где мы перемещаемся по пропускам, и неизвестно, когда система будет отменена, и как это вообще сопряжено с санитарно-эпидемиологической ситуацией в российской столице. А где же ответственность? Почему государству позволили, что человечество впало в панику, несмотря на относительно скромные цифры смертности от коронавируса SARS-CoV-2? И почему с правительства не нашли ничего лучшего, как сравнить это с мировыми войнами, чтобы снять с себя ответственность, да, за результаты? Так зачем же вам права, если у вас нет ответственности? Человечество снова вернется к теме базового дохода для населения. Станет понятно, что труд не обязателен, человеческая жизнь ценна, независимо от того, трудится человек или нет. Базовый доход, естественно, не будет большим, потому что те, кто хочет стяжать материальные блага, никогда не довольствуются базовым доходом. Но, тем не менее, он возникнет. Эта концепция будет развиваться и дальше, и утверждаться в мировом сообществе. Наконец, наступит, получит новый импульс зеленая неуглеводородная энергетика. Сейчас много рассуждений на тему, что вот цена на нефть упала, хотя она снова начала расти, и в этой ситуации зеленая энергетика не нужна вообще. Эти рассуждения совершенно не коррелируют с той реальностью, которую создала пандемия коронавируса и карантин. Потому что в цене энергии будет уже учитываться многое, не только цена в деньгах, но все экологические аспекты, взаимодействие человека и природы, возможная месть природы человеку за неправильное обращение с ней, все это будет учитываться в цене энергоносителя. Значит, зеленая энергетика будет развиваться и дальше, и ускоренными, усиленными темпами. На нет, как раз будет сходить углеводородная энергетика, и, кстати, будет, на мой взгляд, отчасти будет стабилизировано положение атомной энергетики, которая в экологическом смысле достаточно благоприятна, несмотря, естественно, на все риски и угрозы с ней связаны. Поэтому, конечно, жизнь не будет прежней, и мы должны благодарить коронавирус, что он привлек внимание ко всем этим проблемам на таком уровне, когда игнорировать их уже невозможно, и когда придется принимать политические решения без пандемии невозможные. Без пандемии их было пожили еще на десятилетие. А придется принимать уже сейчас, в начале этого третьего десятилетия 21 века. Ну и, собственно, как мы уже с вами говорили в программе «Время Белковского», эпидемия напомнила нам о том, что смерть существует. И, как сказал один американский экономист при обсуждении карантинных мер, смерть – агрегатное состояние жизни. Платные вопросы у нас сегодня. Здесь ситуация несколько изменилась. Как известно, до недавнего времени, до этого выпуска, цена вопроса была 15 тысяч рублей. Но компания «Газпром Медиа» изменила свой подход к ценообразованию в связи с позицией Александра Леонидовича Мясникова, одного из самых известных российских врачей. И, как известно, он возглавляет Центр по информированию российского населения об эпидемии коронавируса, текущем состоянии в этой области и последствиях эпидемии. На днях выяснилось, что Александр Леонидович Мясников просит за 30-минутное интервью по скайпу 88 тысяч рублей. Об этом сообщила нам известная журналистка Ирина Шихман, автор своего YouTube-шоу «А поговорить». Мне кажется, она так называется. Это произвело большое впечатление на компанию «Газпром Медиа», которая даже предложила ввести единицу измерения времени публичного спикера «Один мяс» в честь Мясникова, господина Мясникова. «Один мяс» – это есть 88 тысяч рублей. И здесь у нас шла активная полемика, следует ли измерять в мясах также платные вопросы, но нам удалось с Алексеем Алексеевичем Венедиктовым убедить учредителя радиостанции в том, что все-таки мы не тратим столько времени, сколько Александр Леонидович потратил бы в общении с Ириной Шихман. Да к тому же собственно, где Александр Леонидович, а где, например, я. Да, это люди совершенно разного статуса и цены времени. Поэтому мы все-таки сошлись на том, что платный вопрос теперь будет стоить 0,25 мяса. То есть четверть от 88 тысяч рублей, но тоже не 15 тысяч рублей, а 22 тысячи рублей за вопрос. Ну, такова наша трудная сегодняшняя реальность, эпидемия, карантин. Каждый выживает как может. Прошу отнестись к этим переменам в ценовой политике с должным пониманием. И несмотря на подорожание, платный вопрос у нас по-прежнему есть. Кстати, напоминаю, что пока не сняты ограничительные меры в Российской Федерации, особенно в городе Москве и Московской области, работает также наша служба доставки ответов на платные вопросы на вынос. Доставка ответов, да, то есть вы можете просто, не обязательно я в эфире должен оглашать ответы, готовятся ответы в письменном виде и доставляются вам непосредственно на дом в кратчайшие сроки специальными доставщиками, уполномоченными на то, в униформе «Эхо Москвы». Этой услугой уже воспользовались десятки наших клиентов, я надеюсь, что спрос на услугу доставки ответов на платные вопросы на дом будет расти. И тоже оптимизировать экономику программы «Время Белковского», радиостанция «Эхо Москвы» и всего холдинга «Газпром Медиа». Итак, платный вопрос номер один сегодня. Татьяна Алексеевна из Мытищ Московской области спрашивает о том, насколько оправданы карантинные меры в Москве. Достаточно жесткие карантинные меры, хотя формально это не называется карантином. И каков мой прогноз? Наш прогноз нашей программы относительно периода дальнейшего действия этих мер. Уважаемая Татьяна Алексеевна, ну, в российской власти существуют разные точки зрения на тему, насколько жестким должен быть карантин. Скажем, в федеральном правительстве на уровне вице-премьера Татьяны Голиковой существует позиция, что можно было бы и смягчить карантинные меры, поскольку они некачественным образом влияют на дальнейшее распространение эпидемии. Мэрия Москвы здесь занимает гораздо большую позицию, можно гораздо более жесткую позицию, и можно понять мэра Сергея Семеновича Собянина и его команду. Все-таки в Москве, как мы уже говорили, в силу эксклюзивного совершенно положения в политико-экономической географии России в качестве расплаты за гиперцентрализацию всех процессов в нашей стране, за то, что Москва абсолютно уникальна. Она концентрирует себе максимум населения, максимум всех денег. Здесь более половины инфицированных и более половины смертей от коронавируса. Я думаю, что коронавирус, это была оговорка по Фрейду, прошу прощения, карантин продлится как минимум до 1 июля. Косвенно об этом говорит заявление Сергея Семеновича Собянина о том, что именно 1 июля будет отключена горячая вода, не раньше. Значит, 1 июля меры самоизоляции будут действовать. Кроме того, в этом есть определенная логика, потому что 12 мая, как мы знаем, возобновится работа ряда промышленных предприятий и московских строек. А это большой удар, и не очень негативный удар по эпидемиологической ситуации. Потому что, как признает мэрия Москвы, 500 тысяч человек пойдут на работу. Значительная часть этих 500 тысяч – это уважаемые гости столицы, в просторечии именуемые гастарбайтерами. Но мы против излишне активного употребления этого пошловатого термина, которые живут в антисанитарных условиях, в вагончиках, на стройках, в общежитиях, нередко от 5 до 20 человек в одном помещении. Ну, кто-то живет прямо на стройке, поэтому будет там и находиться, кто-то перемещается общественным транспортом. Тем самым количество пассажиров московского метро, потенциальных разносчиков коронавируса, сразу вырастет на несколько сот тысяч человек. И мы, конечно, должны, все остальные жители Москвы должны за это расплачиваться и масочным режимом, который вводится с 12 мая, когда уже без маски нельзя будет посещать магазины, да и вообще, кажется, в маске и в перчатках надо будет ходить и на улице. Это сейчас мэрия будет еще уточнять регламент. Вот. И, собственно, самой пролонгацией режима самоизоляции, закрытием кафе и ресторанов и так далее. Сергей Семенович Собянин мотивирует это тем, что в ресторане происходят случайные встречи между людьми, тем самым случайные пересечения потенциальных вирус-носителей, в то время как контингент на стройке очень стабилен. И поэтому новые люди не увлекаются в возможный оборот коронавируса SARS-CoV-2. Здесь я бы уважаемому профессору Собянину задал вопрос, простите, пожалуйста, а все-таки когда рабочие со стройки, как я уже сказал, живущие не в самых оптимальных с точки зрения концентрации распространения вируса условиях, попадают в общественный транспорт, особенно в метро, с его системой вентиляции. Можно ли считать, что тем самым умножается количество случайных соприкосновений? Ведь в метро едут не только рабочие с определенной стройки, или нужно предоставить им отдельные поезда, или как минимум для каждой стройки отдельный вагон. Если этого не происходит, тогда те 500 тысяч человек, которые хлынут на рабочие места 12 мая, будут соприкасаться в общественном транспорте с сотнями тысяч других людей, работающих в других местах или перемещающихся в соответствии с пропусками по своим каким-то частным нуждам. Способствует ли это распространению инфекции? Мне кажется, да. Но ответ на этот вопрос, конечно, должна дать мэрия. Другое дело, что предыдущие карантинные меры не дали какого-то существенного перелома в борьбе с коронавирусом. Ну, там было много разных событий, в частности, события 15 апреля, когда в метро случилась давка из-за неготовности мэрии и правоохранительных структур города Москвы к тотальной проверке пропусков. Об этом уже не вспоминают. Очень много говорится о том, что люди, которые поехали на майские праздники на шашлыки, всех перезаражали. Хотя, как готовить шашлыки, мы знаем, да? Они готовятся в кругу семьи или близких друзей относительно небольшого количества. И вот эти люди всех перезаражали, конечно. Перезаражали в лучшем случае друг друга. А 500 тысяч гастарбайтеров – это ничего. И давка 15 апреля в метро, больше об этом никто никогда не вспоминает. Ну ладно, не будем слишком привередливы. Думаю, до 1 июля самоограничительные меры в Москве нам придется переживать и дальше. Должен, кстати, обратить внимание на критику карантина, которая исходит в том числе со стороны специалистов. И здесь же нельзя утверждать, что профессиональное сообщество в едином порыве поддерживает жесткие карантинные меры. Вообще, как человек, который каждый день читает разные работы на эту тему, могу сказать, что никакой единой общей позиции эпидемиологов и вирусологов по всему миру не существует. Существует, как мы знаем, шведская модель. Существуют другие модели. Существует даже белорусская модель, где карантина нет вообще. В Швеции мягкие ограничительные меры есть. Там запрещены массовые мероприятия с количеством собравшихся более 50 человек. Там рекомендуется использование средств индивидуальной защиты. Там прекращены занятия в учебных заведениях, кроме старших классов, школ и вузов. То есть нет, нельзя сказать, что Швеция никаких мер не принимает. Принимает. И мы чуть позже еще коснемся того, что люди продолжают умирать и от других причин тоже. Количество смертности от других причин часто напрямую вытекает из жесткого карантина, а не наоборот. И вот меня заинтересовала беседа на «Эхе Москвы» на днях с известным врачом-доктором из Харькова Евгением Комаровским, который давал интервью программе «Блок Аут» и непосредственно Майклу Наки, хорошо известному вам. И который очень четко напомнил, опять же, о том, что ношение масок, да, уместно в местах массовых скоплений людей, но совершенно бессмысленно на улицах, что запрет на визиты в парки в ситуации, когда у вас работает метро в городе, мера довольно странная, что вообще человек должен дышать свежим воздухом при, естественно, соблюдении норм социального дистанцирования, и что депрессия, изоляция и прочие такие меры снижают человеческий иммунитет. А снижение иммунитета является отдельным самостоятельным фактором умножения числа жертв эпидемии. Поэтому смею вас уверить, что шведская позиция пользуется известной популярностью в профессиональных кругах. И нельзя говорить о том, что шведы собрались убить всю Европу. Все более приходит к нам понимание, что как только жесткий карантин будет снят в той или иной стране, во-первых, немедленно возникнет новая вспышка заболеваемости, неизбежно. И тогда возникает вопрос, что снова вводить жесткий карантин? Кроме того, вполне возможно вторая волна гриппа осенью, этого коронавирусного гриппа. И опять как снова человечество будет уходить на карантин, снова возвращаться с него, долго и мучительно разрушив все экономики окончательно? И доктор Комаровский, как и многие другие специалисты, напоминает нам, что критерий эффективности действий властей в условиях эпидемии – это наличие достаточного мест в больницах, оснащенных компьютерным томографом, палатами с разводкой кислорода и аппаратами искусственной вентиляции легких, а также возможностью проведения гемодиализа. Если таких мест достаточно, например, в Германии занято не более 20% таких мест, в Швеции их тоже достаточно, и достаточно даже в Белоруссии, где, по данным доктора Комаровского и некоторых других специалистов, сокращение коек шло гораздо медленнее, чем в других постсоветских странах, в частности в России и на Украине, а оснащение больниц быстрее, да, то значит, власти действуют эффективно. И это и есть критерий того, надо ужесточать карантин или не надо. А абсолютные цифры инфицированных еще ни о чем не говорят. Потому что смертность от коронавируса может быть весьма небольшой. И, собственно, сегодня и в Российской Федерации она отнюдь невелика. Россия далеко не лидер смертности. И мы уже видим, что мы сегодня это уже обсуждали, что от того же туберкулеза может умереть людей гораздо больше в этом году и умрет обязательно. И почему нас не охватывает паника по поводу туберкулеза? А уже сегодня в больницах нет мест ни до кого, кроме больных коронавирусом. Извините, что я повторяюсь. И вот один мой знакомый перенес инсульт и так до сих пор не госпитализирован. А если какая-нибудь бабушка приходит в поликлинику с жалобами на сердце, она вполне может услышать ответ, что ее штрафуют на 4000 рублей за нарушение правил самоизоляции. И с больным сердцем она может спокойно отправляться к себе домой. Тем более разговор о вакцинировании против коронавируса тоже имеет мало отношения к делу, поскольку вакцина, по мнению политиков, появится в лучшем случае к концу 2020 года, а по мнению специалистов, в 2021 году. И поэтому никак нельзя увязывать карантинные меры с наличием или отсутствием вакцины. Это два разных вопроса. Итак, сегодня годовщина Великой Победы, 9 мая. Владимир Путин выступил по поводу победы и сказал, что сегодня часто задаются вопросом о том, как нынешнее поколение должно было бы себя вести в критической ситуации. В его программном выступлении два ключевых тезиса. Первый, у России нет и не может быть чувства вины за Вторую мировую войну. Второе, главное позитивное свойство русского народа, россиян, это умение не жалеть себя, благодаря чему и была выиграна Великая Отечественная война. Фактически Владимир Путин сказал, что всеми крупнейшими достижениями наш народ, мы обязаны низкой цене человеческой жизни. Вот что он сказал. Что там, где человек себя слишком бережет, там выиграть мировую войну нельзя. А завалить трупами решение любой проблемы можно. Это в порядке вещей. Ну, еще в 2014 году на большой пресс-конференции по поводу аннексии Крыма Владимир Путин говорит, что сила России, русского человека в том, что нам на миру и смерть красна. Что жизнь стоит не так дорого, если она приносит во имя понятных коллективных идеалов. Надо сказать, что в русской истории, в русской культуре, да, это глубоко укоренено. Потому что русский человек с большим трудом, и в этом его кардинальное отличие от буржуазного европейского человека, выносит бремя обыденной жизни. Быть маленьким человеком несладостно и непочетно. Идея банальности добра, которая есть основа основ европейской стабильности, нам не очень близка. Я хочу вспомнить стихотворение Роберта Рождественского и прочитать его. Александр Глебович Невзоров и Алексей Алексеевич Венедиктов официально разрешили мне читать более одного стихотворения в программе, несмотря на предыдущую критику моей склонности к стихочтению. На земле безжалостно маленькой жил да был человек маленький. У него была служба маленькая и маленький очень портфель. Получал он зарплату маленькую, и однажды прекрасным утром постучалась к нему в окошко небольшая, казалось, война. Автомат ему выдали маленький, сапоги ему выдали маленькие, каску выдали маленькую-маленькую, по размерам шинель. А когда он упал, некрасиво, неправильно, в атакующем крике вывернув рот, то на всей земле не хватило мрамора, чтобы вырубить парня в полный рост». Вот такое преодоление синдрома маленького человека у нас. И об этом говорит, собственно, вся русская литература. Литература центричность русского сознания во многом, собственно, обусловлена отсутствием активной социальной и политической жизни. У нас все перетекает в литературу. Так или иначе, рано или поздно. И маленький человек у Гоголя рано или поздно становится нечистой силой, потому что только нечистая сила может противостоять большому миру с его подавляющими машинами, в первую очередь подавляющей машиной империи. Вот, например, Акакий Акакевич. Да? Как символ маленького человека из гоголевской шинели. Той самой шинели, которая фигурирует и в стихах Роберта Рождественского по размеру шинели. А давайте вспомним, кто главные положительные герои русской литературы 20 века. Это представители нечистой силы. В чистом виде нечистая сила, прошу прощения за этот неудачный каламбур. Это профессор Воланд из «Мастера и Маргариты». И Остап Бендер, такая нечистая сила лайт. Потому что обычный человек справиться с этой превозмогающей силой государства не может. Да? Единственное, что поможет смертельно раненому коту, это глоток бензина. Надеюсь, мы помним эту сцену, эту мизансцену из все той же «Мастера и Маргариты». Но главный способ, главный наш способ преодоления синдрома маленького человека – это мученическая смерть. Поэтому наш День Победы – это день колоссальных жертв, которые мы принесли. И официальная пропаганда, и часто и на обывательском уровне мы это слышим, что главная заслуга России во Второй мировой войне – это неисчислимые жертвы, которые мы принесли. Мы гордимся тем, что нас очень много полегло. И, наверное, мы сегодня переживаем, что нас не очень много умерло от эпидемии коронавируса, да? Поэтому мы жаждем этого жесткого карантина, чтобы и смакуем рассказы о том, как мучительно умирают в больницах люди на аппаратах искусственной вентиляции легких. Но вы знаете, я считаю эти рассказы много спекулятивными, потому что я видел много мучительных смертей, в том числе моих ближайших родственников. И эти рассказы при всей их эмоциональной наполненности и литературной силе не могут ложиться в основании политических, тем более цивилизационно значимых решений. Мы сможем избежать духа войны, духа агрессии и саморазрушения, потому что всяческая русская агрессия прежде всего направлена против нас самих, мы направляем против самого себя. Когда мы поймем, что быть маленьким человеком – это нормально, что банальность добра – это хорошо, что добро очень часто бывает банальным, когда ты просто живешь в кругу семьи, строишь свой дом, платишь налоги, пусть небольшие, выбрасываешь мусор на помойку, а не на балкон к соседу, ты уже очень достойный человек. Когда ты хороший профессионал по своей сфере, пусть тебе не пишут на первых полосах газет. Это и есть европейский подход к ценности человека. И будет очень правильно, если мы перейдем к этому европейскому подходу и не будем искать себе счастье в смерти. Не будем искать себе счастье в разрушении и войне. Это важнейший урок Второй мировой войны. И спасибо Владимиру Владимировичу Путину, что он напомнил нам об этом. Что надо жалеть самих себя. Как жалеет себя Владимир Владимирович Путин, который проводит период эпидемии не в Кремле, как товарищ Сталин осенью 1941 года, а в резиденции на Валдае. Ну, официально утверждается, что в Новогорове, но кажется, на Валдае, поскольку Владимир Путин вообще не очень любит Москву, которую он психологически так и не смог покорить. Да, он сделал все возможное, чтобы столичные функции Москвы закрепить, и централизация российской экономики и политики стала при Путине гораздо серьезнее, чем была до него. Но родной для него Москва так и не стала. И вспомним, например, предпоследнюю инаугурацию Владимира Владимировича, когда он ехал по пустому городу, и тогда всякие ассоциации с оккупацией возникали во многих умах и текстах. Поэтому много времени президент России проводит в Сочи, много на Валдае, и старается Москвы избегать. Может быть, действительно, в ситуации эпидемии это оптимальное решение, особенно когда Путин символизирует Россию, и он должен быть абсолютно неуязвимым. Ибо, как сказал нам Вячеслав Викторович Володин еще несколько лет назад, если есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России. Еще одно важное программное заявление в связи с годовщиной окончания войны сделал министр иностранных дел Германии Хайко Маас в совместной с историком Андреасом Вершингом в статье в журнале «Шпигель». Статья называется «Нет политики без истории». Хайко Маас и Андреас Вершинг сказали, что единственным виновником Второй мировой войны является Германия, и не надо искать новых. Хотя я, например, как и много историков, считаю, что, конечно, и Советский Союз, и другие страны, и Франция, и Великобритания тоже подталкивали мир к Второй мировой войне, и Советский Союз в особенности, потому что пакт Молотова-Риббентропа открыл непосредственно шлюзы этой войны. Ну, и я говорю, что кроме Германии не только Советский Союз. Мир шел тогда самоубийственной дорогой, и политические элиты самых разных стран спровоцировали мировую войну. Сначала поддержкой Гитлера, потом абсолютно неготовностью с ним бороться, и долгое время антигитлеровская коалиция состояла в Европе практически из одного человека. Уинстона Черчилля. Это и к вопросу о роли личности в истории. И, кстати, здесь уместно сравнение с нынешним карантином. Ведь Уинстону Черчиллю многие объясняли, что война с нацизмом приведет к огромным жертвам, поэтому она не нужна. Да. То, что победа нацизма приведет к большим жертвам, приходило в голову тогда не всем. Но Черчиллю, к счастью, пришло. Вот как странно ведет себя Хайко Маас. Он вешает ответственность на собственную страну и говорит, нет-нет, мы не готовы ей поделиться. Почему это так? Потому что Германия очень четко поняла. Путь к возрождению страны, ее национального духа, ее успехов лежит на пути покаяния. И нам, России, этот путь покаяния тоже еще предстоит. В прошлый раз у нас с вами были ходорковские чтения, а сейчас будут такие мини-мини белковские чтения. Я хочу напомнить о своей пьесе «Покаяние», которая опубликована еще в 2010 году, где, кстати, много разговоров о том, как измерять ценность человеческой жизни. Один из персонажей этой пьесы написал диссертацию, в которой предлагает измерять ценность человеческой жизни либо по ликвидационной стоимости, сколько стоит убить человека, либо по восстановительной, сколько бы человечество дало денег за то, чтобы умерший воскрес. Советую всем перечитать пьесу «Покаяние», если ее читали, и прочитать. Если не читали, она осталась, по большому счету, к сожалению, непрочитанной. Но Германия, еще раз, которая сегодня вновь лидер Европы, она лидер в борьбе с коронавирусом, 7 тысяч смертей, это очень немного даже по сравнению со смертями от других диагнозов, не говоря уже со смертностью во Франции, Италии, Бельгии и так далее. И как мы уже видим, не более 20% коек в палатах интенсивной терапии сегодня в Германии заняты. Германия экономический лидер Европы, который предотвращает распад Евросоюза всякий раз, когда по экономическим основаниям, особенно южные страны, типа Греции и Италии, впадают в некую антиевропейскую ересь. Страна прошла путем покаяния и получила от этого огромные бенефиты. Несмотря на огромные расходы, конечно, даже расходы на реинтеграцию Восточной Германии, куда уже вложены десятки триллионов евро, и эти расходы продолжаются по сей день. Поэтому, когда мы поймем, что человек обязан жить, а не должен стремиться быстро к смерти, как к единственной форме самореализации, нужно жалеть себя, нужно. Не нужно торопиться жертвовать собой, ибо жизнь дана Господом Богом. И в этом смысле надо ценить как дар, хотя, естественно, мир – это ее доля страданий и царство князя мира сего. С этим никто не спорит. И когда мы поймем, что путь покаяния для России неизбежен, как ступень к новому развитию, к новому рывку, к трансформации России в современную, сильную европейскую страну, а не что-то архаичное, постоянно клацающее зубами и наводящее ужас на сопредельные страны и в том видящий источник своей легитимности, до тех пор мы будем испытывать те исторические проблемы, которые остаются с нами и по сей день. А сейчас, по традиции, в завершении нашей программы музыкальная композиция. Это композиция очень известная всем по фильму «Ирония судьбы» или «С легким паром», стихи Александра Аронова, музыка Михаила Травердиева, исполняет Сергей Никитин. Очень известная песня «Иметь или не иметь», которую я бы назвал гимном карантина. Когда нам говорят, что нужно полностью засесть в бронированную камеру, и тогда ты можешь избежать инфицирования вирусом SARS-CoV-2 и болезни COVID-19, пожалуйста, переслушайте эту замечательную песню, которая продолжается всего 2 минуты. Большое спасибо. Это была программа «Время Белковского» на Эхе Москвы. С вами Станислав Белковский. До скорой встречи, я надеюсь, хотя из-за того, что парикмахерские в Москве не открываются, размер моей бороды, уже длина моей бороды превысила допустимые санитарно-эпидемиологическими нормами в условиях пандемии коронавируса 15 миллиметров. Поэтому неизвестно, буду ли я допущен к эфиру в следующий раз. Но посмотрим, будем надеяться, что все случится наилучшим образом. До встречи.
Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друг. пока нет. Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать. Не умирать. Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Иметь или не иметь.